Тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы», у микрофона Евгений Киселев в программе «Разбор полетов», в программе, посвященной наиболее важным, интересным событиям минувшей недели. И, как всегда, помогать мне в разборе полетов будет наш сегодняшний гость. А в гостях у нас сегодня председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Александрович Караганов. Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Для тех, кто недостаточно хорошо знаком с фигурой Сергея Караганова и с его биографией, о нем несколько слов скажет Андрей Гаврилов.
Известный ученый-международник и общественный деятель. Так говорит о себе сам Сергей Караганов. Впрочем, признает, что это не раскрывает весь спектр его деятельности. Последние 12 лет Караганов руководит Советом по внешней и оборонной политике. Родился в 1952 году. Окончил экономический факультет МГУ. Потом работал заведующим сектором Института США и Канады Академии наук, а в конце 80-х – Институте Европы. Тогда же стал доктором исторических наук. С начала 90-х в Совете по внешней политике российского МИДа, а потом председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Это уникальная в своем роде в России неправительственная организация. Она объединяет ученых, журналистов, ветеранов дипломатической службы, общественных деятелей, предпринимателей, которые тем или иным образом вовлечены в процесс формирования внешней политики. Совет готовит рекомендации для МИДа, правительства Кремля по актуальным вопросам внешней политики и международного положения, издает журнал «Россия в глобальной политике». Караганов считает идея многополярного мира абсурдной, резко негативно относится к антиамериканским эмоциям и риторике у политической элиты. Идея строительства СНГ, по его мнению, изначально была контрпродуктивной и призвана смягчить вину Ельцина за развал Советского Союза. В 90-е годы активно занимался политической деятельностью, участвовал в кампании по переизбранию Бориса Ельцина на пост президента России, считался ближайшим неофициальным советником Евгения Примакова, как в бытность его министром иностранных дел, так и на посту премьера. В 1999-м, когда уже ушедший в отставку Примаков собирался баллотироваться на пост президента России, Караганов входил в его предвыборный штаб. Баллотировался в Госдуму, правда, неудачно, от блока «Отечество. Вся Россия». В последние годы вернулся в основном к научной и консультационной деятельности. Написал больше сотни статей, несколько книг по вопросам взаимоотношений экономики и политики, военной политики Соединенных Штатов, общественной безопасности. Любит заниматься спортом, ездить на лошади и охотиться. А еще перечитывать книги, которые читал в юности. Ходит в рубашках и галстуках необычных цветов, но при этом все вещи покупает себе сам.
Не обманули ни в чем наших слушателей, Сергей Александрович?
Да нет, практически ни в чем не обманули, но, как всегда, правда... Не всегда правда, не вся правда, но я не буду ее дополнять.
Ну хорошо, мы не случайно сегодня позвали Сергея Караганова в наш эфир, поскольку сегодня мы будем в основном говорить о событиях, относящихся непосредственно к российской внешней политике и политике в области обороны и военного строительства. Собственно, на этой неделе опять заговорили о проблемах армии и... Подробнее об этом напомнит Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
Военные вновь попытались снять с себя ответственность за произошедшее с Андреем Сычевым. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Маслов заявил в интервью одному из телеканалов, что никаких издевательств со стороны старослужащих в отношении рядового не было, а сам Сычев страдал врожденной болезнью. Какими данными руководствовался Маслов, в пресс-службе сухопутных войск объяснить не смогли. В том же воскресном телеэфире прозвучали слова самого Андрея Сычева. На вопрос журналистов об издевательствах он ответил, что его как бы никто не бил. Однако мать рядового утверждает, что слова ее сына были просто вырезаны из контекста. Таким образом, скандал, и так вызвавший огромный резонанс, лишь получил новое развитие, несмотря на усилия заинтересованных лиц. Масло в огонь добавило и жестокое избиение советника Гарри Каспарова, главного редактора сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович. По ее словам, нападение могло быть связано с ее участием в сборе подписей под обращением к президенту. В нем, в частности, говорилось, что Сергей Иванов должен понести личную ответственность за трагедию в Челябинском танковом училище. Всего же свои подписи под требованием уволить главу военного ведомства поставили свыше 9 тысяч человек. Однако какой бы то ни было вразумительной реакции на открытое письмо не последовало. Кроме того, день передачи послания в администрацию Владимира Путина совпал с указом о назначении Сергея Иванова главой постоянно действующей военно-промышленной комиссии. Как отмечается, ее новый статус выше министерского. Фактически Иванов получил возможность сформировать собственный кабинет, так как новый орган правительству почти не будет подчиняться. Согласовывать свои решения он должен только с самим премьером. Распоряжаться же по подсчетам коммерсанта комиссия будет примерно 25 миллиардами долларов. В эту сумму входят бюджет Минобороны и гособоронзаказ, в том числе и проходящий по другим ведомствам, вроде Мосэнерго. Также комиссия сможет распределять экспортные заказы страны. Для сравнения, газета сообщает, что Дмитрий Медведев в рамках Совета по нацпроектам контролирует примерно 150 миллиардов рублей. Многие эксперты сходятся во мнении, что нынешний карьерный рост Сергея Иванова – не что иное, как новый виток в борьбе за звание преемника Владимира Путина.
Перегрузки в пределах нормы.
Я напомню, наш эфирный пейджер 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Присылайте, пожалуйста, нам свои вопросы. Кроме того, у нас есть вопросы, которые пришли на сайт радиостанции «Эхо Москвы» в интернете. Мы постараемся на некоторые из них сегодня ответить. Сергей Александрович, к вопросу о наших вооруженных силах, о военной реформе, которая то ли уже завершена, то ли еще не начиналась. Вот такой простой вопрос. Как вы ко всему этому относитесь?
Ну, как человек, занимавшийся военной реформой с начала 90-х годов, отношусь, естественно, с горечью и грустью. Все, что предлагалось в начале 90-х, сейчас медленно, спотыкаясь, начинает притворяться в жизнь, часто с запозданием. Если мы тогда начали бы действовать решительно, мы бы имели профессиональную армию, уже сейчас относительно небольшую, и не было бы этих чудовищных историй типа Сычевых. Я не хочу сейчас говорить, кто, что, как и почему, просто это мне неизвестно. Совершенно ясно, что наш военный истеблишмент затянул переход на современные вооруженные силы, поэтому мы слабее, чем могли бы быть, и потратили гораздо больше денег в прошлые бедные годы на военные силы, на вооруженные силы, чем могли бы потратить. Другое дело, что тратили очень мало все равно.
А вот сразу вопрос возникает у меня. Вы говорите, военный истеблишмент затянул переход к вооруженным силам нового типа. А почему?
Ну, совершенно понятно почему. Потому что военный истеблишмент к этому был не готов. Это было, означало бы гибель того военного истеблишмента, как он сформировался в советские годы. Нужны были бы новые люди, новые молодые энергичные командиры другого типа. Эти командиры где-то существовали, потом потихонечку все либо разбежались, либо рассосались, а старый военный истеблишмент просто строил вооруженные силы без денег и без врага, такие же вооруженные силы, как он пытался строить в прошлое десятилетие. Ну, естественно, это была карикатура даже на весьма неэффективные вооруженные силы Советского Союза.
Ну, а вы можете сказать, какие вооруженные силы нужны России?
Это очень глубокий вопрос. Думаю, что могу, но в очень, очень таких простых карикатурных формах.
Ну, попробуйте.
Десяток дивизий или, может быть, полсотни бригад спецназа или, во всяком случае, высокомобильных сил постоянной боевой готовности. Немного сил, которые бы обороняли стратегические объекты, очень мощную авиацию, очень маленький флот. Мы, кстати говоря, снова начинаем строить большие корабли, что совершенно, с моей точки зрения, бессмысленно, потому что большие корабли в нынешней войне являются, что называется, sitting ducks, то есть их уничтожают первыми. И, наконец, очень насыщенной электроникой, насыщенной умными аппаратами, насыщенно умные аппаратами солдат. Это совершенно не рядовой Сычев. Ко всему уважению. Это должен быть высокопрофессиональный, высокообразованный, высокомотивированный человек.
Должны ли мы отказаться от призыва?
Да, разумеется. Но это уже, по-моему, как вопрос, так сказать, чуть ли не анекдотически звучащий.
А вот хочу спросить вас, как в прошлом... Ну, это даже, может быть, некорректно вас назвать в прошлом американиста. Вы остаетесь американистом, знаете, это американист, это как чекист. Если уже пришел в эту профессию, то никогда ее не покидаешь, наверное. В Соединенных Штатах в свое время была проведена военная реформа, которая, кстати, там, если мне память не изменяет, никогда реформа не называлась. Это был переход от призыва к добровольной комплектации. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, о решении перейти к добровольной армии президент Никсон объявил буквально вскоре после того, как он в 1969 году вступил на пост президента. И прошло меньше 5 лет... В декабре 1974 года демобилизовался последний призывник. Вот как это им удалось сделать?
Набросили деньги, во-первых. Во-вторых, создали или укрепили контингент профессиональных сержантов, так называемых, которые получают столько же, сколько офицеры, и по ряду параметров являются более престижной профессией в Соединенных Штатах Америки, чем младший офицер. Кстати говоря, мы сейчас пытаемся это сделать. И все получилось. И американская армия является одной из наиболее эффективных в мире. Кстати говоря, на профессиональную армию сейчас переходит одна с другой все развитые страны.
А насколько этот опыт применим у нас в России?
Да, конечно, применим, если мы захотим его применить. Нужно и Иванов, при всей критике, которая сдается в его сторону, об этом уже говорит несколько раз, кстати говоря, Совет по внешней оборонной политике писал по этому поводу доклады. Все уже все понимают. Просто существует огромная, тяжелая, русская, почти непреодолимая инерция.
Вот в истории с американской военной реформой, точнее, с переходом от призывной к добровольческой армии, меня поразило то, что в комиссии, которую создал Никсон, не было ни одного действующего военного. Были представители университетской общественности, были, правда, там было 2 отставных военных, были экономисты, кстати, нобелевский лауреат Милтон Фридман и Эллен Гринспен, до самого недавнего времени возглавлявшие Федеральную резервную систему. Были даже представители студенчества и национальных меньшинств, а профессиональных военных не было. Вот на самом деле вот это очень трудно себе представить у нас на российской почве.
Ну, будем надеяться, что когда-нибудь мы и до этого доживем. Хотя мы это предлагаем регулярно, совершенно понятно, что сами вооруженные силы себя изнутри реформировать практически не могут. Да и наиболее вдумчивые офицеры об этом прямо говорят. Такие комиссии нужны нам. Это абсолютно здравый смысл, это не только американский опыт, мы не должны подражать тут Америке во всех странах мира. Реформированием вооруженных сил, будь то разведки или будь то дипломатической службы, ну, занимаются относительно независимые и авторитетные эксперты, в том числе и из других областях, естественно, привлекая экспертизу изнутри соответствующих ведомств. Сами бюрократии себя изнутри реформировать не могут. Никогда. Это закон.
Вот есть некоторые вопросы от наших радиослушателей. Антипова из Москвы спрашивает, почему вы, образованный человек, забыли про пограничные войска? Границы России разве не нужно охранять? Пускай будут открыты.
я не забыл про пограничные войска. Естественно, нам нужны профессиональные пограничные войска. Кстати говоря, в пограничных войсках ситуация гораздо лучше, чем в других видах, типах вооруженных сил. Другое дело, что мы не сможем содержать столь же многочисленные пограничные войска, как когда-то содержал Советский Союз. Граница у нас осталась почти такой же. Задачи изменились, но я не забыл про пограничные войска. Это один из видов типов направлений развития нашей военной машины, которая развивается относительно благополучно.
Весь наш федеральный бюджет в 3 раза меньше военного бюджета США. Откуда, по-вашему, могут взяться средства на модернизацию армии? Это спрашивает Наталья из Москвы. Вот Мельникова, имеется в виду Мельникова из Комитета солдатских матерей, предлагает взять 10% средств из стабилизационного фонда. Как вы думаете, можно тратить стабилизационный фонд на реформу вооруженных сил?
Да, я бы считал, что на реформу вооруженных сил, если ее проводить с умом и под контролем не только военных структур, а общества, к сожалению, у нас сейчас общество довольно слабо. Нужно потратить любые деньги, потому что мир становится все более опасным. Нам, кроме того, что мы имеем случаи вот этих чудовищных дедовщин, нам нужны еще эффективные вооруженные силы. Так можно, конечно, потратить стабилизационный фонд. Вопрос, как его потратить?
Вот Валерий и Ольга из Москвы спрашивают, на что пойдут отпущенные Иванову средства свыше 25 миллиардов долларов. Хотелось бы верить, что пойдут на перевооружение армии, а не будут разворованы, как обычно.
Я бы не хотел утверждать, что все деньги, либо большая часть денег, которые отпускаются на вооруженные силы, разворовываются. Я знаю ряд областей, где воровство там в разы больше. Пока все-таки идет и закупка новых видов техники вооруженных сил. Другое дело, что мы не знаем ее качество. Я 15 лет практически закупал только то, что нужно было для экспорта. Получится ли в этот раз, не знаю.
Вот Виктор, тоже москвич, такую реплику нам прислал на пейджер. Одна из лучших в мире армий – израильская. Она была, есть и будет призывной. Ни один солдат по контракту не служит. Почему вы об этом умалчиваете?
Я об этом не умалчиваю. Израиль имеет абсолютно уникальную историю. У него действительно потрясающая по эффективности армии, но эта страна, постоянно живущая в состоянии войны и имеющая твердое, понятное каждому гражданину оборонное сознание. В России это оборонное сознание утрачено. Слава богу, нас давно уже никто не нападал. Плюс к этому мы не реформировали свои вооруженные силы. Плюс к этому даже в израильской армии нет такого правового беспредела и неуважения к человеческой личности, которое существует или существовало в армии российской.
А уж дедовщины там нет точно.
Да уж тем более, да. Уж не говоря о дедовщине, там женщина служит с удовольствием.
Да, и там абсолютно нет вот такой палочной дисциплины, шагистики. Страна маленькая, ведь вот все, кто бывал в Израиле, видели, как накануне выходного дня пол армии разъезжается по домам. Как в Израиле принято говорить, к маме на субботу.
Это не обязательный показатель эффективности армии. В европейских странах, там есть профессиональные армии, там есть призывные армии. Сейчас тоже существует практика, что все разъезжаются по субботам, но там в сущности армии не существует. Есть один мой выдающийся американский политолог и военный стратег, который сказал, что европейцы преуспели в одном. Они создали нечто совершенно новое в человеческой истории. Это по-английски называется post-military. Military – это поствоенные вооруженные силы, которые не приспособлены для войны и не готовятся к войне. В Израиле ситуация немножко другая. Поэтому каждый раз мы, конечно, должны исходить из своих собственных потребностей и своего собственного опыта.
Да, ну, в общем, из любого правила существует исключение, и абсолютно. Израиль – это совершенно уникальная.
Да, это абсолютно уникальная армия, которая является в сущности уже действительно частью, неотъемлемой частью общества.